Иван Августович Давыдов, Людвиг ван Бетховен, его жизнь и музыкальная деятельность. Биографический очерк с портретом Бетховена. Читает Соничев Борис. Введение. Музыка, как одно из непосредственнейших проявлений человеческого духа, находится в тесной связи с различными фазисами его развития. Она является неотлучной спутницей человека, верной выразительницей его внутренней жизни на пути ее постепенного роста и представляет собой чуткий отзвук каждой эпохи, каждого народа, его религиозного мировоззрения, высоты его нравственного и умственного уровней. В древности музыка наряду с другими искусствами составляла часть культа и всюду сопровождала важнейшие религиозные обряды и церемонии. Музыка средних веков, сообразно общему духу этой эпохи, долго, всецело и беззаветно служила религии, пока не обратилась в один из бесчисленных, великолепных, но лишенных внутреннего содержания церковных обрядов того времени. Толчок, данный реформацией, вернувший христианство к его первоначальной искренности и простоте, вызвал к жизни и музыку как самостоятельное искусство. За время ее беззаветного служения церкви она окрепла и развилась, и теперь, когда внутреннее содержание заменило внешнюю обрядность, она должна была проявиться во всем своем величии. И действительно, на музыкальном небосклоне засияло двойное созвездие. Бах и Гендель, патриархи музыки, усилившие значение светской власти и то наивно-беззаботное, чистое отношение к жизни, которое пришло после периода неограниченного, сурового властительства церкви, отразились в классических творениях Гайдна и Моцарта. Но человечество шло вперед, оно стремилось свободу своих религиозных верований распространить на весь свой нравственный мир. Великий подъем человеческого духа, характеризующий конец XVIII века, произвел перевороты в музыке. Явился Бетховен. Он представляется истинным сыном своего века, выразителем веяний и стремлений своего времени. Его бедная внешними событиями жизнь полна глубокого внутреннего содержания. Он вступил в нее неподготовленным и бедняком, и до самой смерти не научился ни улучшить своего внешнего существования, ни примириться с его требованиями. Чтобы призвание Бетховена совершилось до конца, судьба окружила его полнейшим безмолвием, совершеннейшим одиночеством. И, может быть, никогда полнее не выражалось соответствие между духовным призванием и обстоятельствами жизни, чем у Бетховена. Что сломило и уничтожило бы других, то его только укрепило и сделало свободным. Однообразие внешней жизни, в котором заглохли бы другие, оживляло его и доставляло ему минуты высшей радости и высшего счастья. Даже тот роковой недуг, который как проклятие тяготел бы над всяким другим музыкантом, убивая его внутренний мир, для Бетховена сделался как бы таинственным благословением на выполнение его призвания. Вся жизнь его была в искусстве, и мы понимаем по его произведениям, что он действительно имеет нам многое сказать, и притом про нас самих, то, что мы чувствуем и переживаем, что он сам перечувствовал и пережил. И все наше счастье и страдания он сам испытал и глубже, и сильнее. Перед нами встает образ не только великого художника, но и человека, выдающегося по своему внутреннему миру и силы воли. Он относился с одинаково глубокой серьезностью как к жизни, так и к искусству. Его жизнь составляет основу всей его деятельности. Великий художник неотделим от великого человека. Глава 1. Детство. Семья. Старый капельмейстер. Отец. Первые занятия музыкой. Пфейфер. Эден. Нефе. Вступление в жизнь. Людвиг ван Бетховен, нидерландец по происхождению, родился в городе Бонне, на Рейне, и был крещен 17 декабря 1770 года. День рождения его неизвестен. В Бонне поселился его дед, по имени также Людвиг ван Бетховен. Этот человек обращает на себя особое внимание не только как личность, значительная сама по себе, но главным образом потому, что в нем явно видны зачатки всех тех способностей и качеств, которые потом так ярко и характерно проявились в его знаменитом внуке. Он обладал выдающимся музыкальным талантом, силой воли и характера, переходившими нередко в неукротимое упрямство. 13-летним мальчиком дед Бетховена вследствие семейных неприятностей бежал из родительского дома и после скитаний поселился в Бонне, где вскоре получил место придворного певца, а затем и придворного капельмейстера. Он пользовался большим авторитетом как музыкант и своей деятельностью составил себе видное положение. Также с большим уважением современники отзываются о нем как о человеке. Физически он имел большое сходство с внуком, особенно напоминая его блестящими, живыми, проницательными глазами и крепкой коренастой фигурой, исполненной силы и энергии. Старый капельмейстер чувствовал большую нежность к маленькому Людвигу и часто подолгу забавлялся с ним. Образ деда в костюме придворного музыканта, в красном камзоле с золотыми галунами, в жабо и парике, со шляпой под мышкой и большой тростью в руках, ходившего твердыми решительными шагами, оставил в памяти внука глубокое впечатление. И неудивительно, что этот последний всегда с особой любовью и гордостью вспоминал о старике и до самой смерти не расставался с его портретом. В семейной жизни старый капельмейстер был очень несчастлив. Жена его была пьяницей. Он принужден был с ней расстаться, и ее заключили в монастырь. Из всех детей его остался в живых только один сын Иоганн, доставивший отцу также немало огорчений. Это был в высшей степени ничтожный и жалкий человек. Сначала казалось, что из него выйдет хороший музыкант. 12 лет он уже пел в придворном хоре, а затем получил место придворного певца, правда, с незначительным содержанием. Но по непомерному легкомыслию, а главное вследствие унаследованной от матери страсти к спиртным напиткам, он с трудом мог удержаться и на этом месте. По природе бесхарактерный, но добродушный, он под влиянием своей несчастной страсти делался раздражительным и жестоким, и тогда по всей силе проявлялось унаследованное от отца упрямство. Иоганн женился очень рано, против воли отца. Жена его, Магдалина, была существом чрезвычайно кротким и добрым, но имела на мужа мало влияния. Пока был жив старый капельмейстер, молодая чета перебивалась кое-как. По смерти же его скоро наступила настоящая нищета. Между тем семья Иоганна быстро увеличивалась. Через 3 года после свадьбы у него родился сын, названный в честь деда, Людвигом, а через несколько лет, вскоре один за другим, родились еще 2 сына – Каспар, Карл и Иоганн. Понятно, что при таких обстоятельствах Иоганну ван Бетховену было нелегко зарабатывать хлеб на пропитание семьи, и что при его бесхарактерности и легкомыслии он свободное от службы время предпочитал проводить в трактире. Домой же возвращался мрачным и раздражительным, причем нередко происходили бурные и тяжелые семейные сцены. Дела Иоганна расстраивались все сильнее, а это, в свою очередь, влияло на его нравственное состояние, заставляя его все более и более отдаваться несчастному пороку, так что за несколько лет до смерти он был уволен от службы. Но среди его серой и тяжелой жизни блистал луч надежды. Выдающиеся музыкальные способности старшего сына Людвига, которые обнаружились в раннем детстве. И хотя отцу не суждено было дожить до полного развития таланта сына, он не обманулся в своих ожиданиях. И именно этот сын не только спас своим дарованием всю семью от окончательной гибели, но и окружил имя Бетховенов бессмертной славой. Впрочем, отец при его характере и при той тяжелой обстановке, в которой протекала его жизнь, едва мог отнестись серьезно к развитию музыкальных способностей маленького Людвига. Все его отношение к сыну заставляет думать, что он имел в виду исключительно материальные цели и видел в таланте ребенка только источник дохода. В то время еще все помнили пребывание в Бонне гениального мальчика Моцарта, возбудившего всеобщий энтузиазм. Понятно, что мысль поскорее сделать из сына тоже гения и эксплуатировать его естественно должна была прийти в голову Иоганну ван Бетховену. Он приступил к делу решительно и настойчиво. Заметив, с каким вниманием и наслаждением четырехлетний Людвиг слушал его пение и игру, он сначала шутя, потом все серьезнее стал учить его игре на фортепиано, а затем и на скрипке. К занятиям сына он относился не только строго, но даже жестоко, заставляя его работать по целым дням, подбодряя упрямого мальчика пощечинами и пинками. Ни слезы ребенка, ни просьбы и увещания друзей, свидетелей частых тяжелых сцен, не могли поколебать упорство отца. Он стал еще более настойчивее и не позволял сыну даже играть со сверстниками. Многие из них не раз наблюдали, как отец прогонял его из их веселой компании, и как маленький Людвиг с горькими слезами простаивал целые часы перед фортепиано. Он был еще слишком мал, чтобы сидеть, исполняя заданную отцом музыкальную работу. Так как отец стремился, возможно, скорее развить талант сына, чтобы сделать из него доходную статью, то общее научное образование было самое поверхностное. Оно ограничилось посещением в продолжении немногих лет начальной школы, где мальчик учился читать, писать, считать и немного изучал латынь. Этот недостаток образования, несмотря на выдающийся ум и способности Бетховена, самым печальным образом выступает во всех его письмах. В продолжение всей своей жизни он был очень слаб как в орфографии, так и в особенности в счете. К счастью, все это не помешало развитию его внутреннего грандиозного мира, хотя развитие это совершилось гораздо позже и постепенно, отчасти благодаря благоприятной среде, в которую Бетховен попал впоследствии, а отчасти и главным образом вследствие того неудержимого стремления вперед, которое составляло всегда одну из отличительных черт его характера и которое заставляло его постоянно углубляться в себя и в окружающие. Уже в раннем детстве сверстники рисуют его диким и неразговорчивым, предпочитающим одиночество. Из всех его школьных товарищей никто не мог припомнить ни одной шалости, ни какого-нибудь приключения на Рейне или в горах, ни одной шутки или веселой игры, где участвовал бы маленький Людвиг. Музыка, и только музыка была его постоянным занятием. В свободные минуты он больше наблюдал, чем разговаривал. Или отдавался всецело чувствам и впечатлениям, возбуждаемым в нем музыкой и впоследствии поэтами, а также его неудержимой фантазией. Он иногда подолгу сидел у окна, опершись головой на обе руки и неподвижно глядя в одну точку, погруженный в свои мысли. Вообще, он уже тогда, в детстве, своим поведением и особенностями характера возбуждал в окружающих чувство какого-то почтительного удивления. А к его выдающемуся музыкальному дарованию относились с большим энтузиазмом. Это отношение, в свою очередь, влияло на эксцентричного мальчика, развивая в нем веру в себя и свои силы, и тем придавая бодрость и желание идти дальше. Зная тяжелое детство Бетховена, нельзя не удивиться, откуда у мальчика взялись не только силы перенести эти трудные первые годы учения, но и энергия и желание идти вперед по этому пути. Домашняя обстановка и пример отца мало могли способствовать намерению посвятить себя музыке, которым так прославился старый капельмейстер. Может быть, образ деда, сохранившийся ясно в памяти ребенка и представлявшийся ему в ореоле славы, заронил в его душу первую искру и пробудил стремление сделать самому что-нибудь большое в искусстве, в в котором так прославился старый капельмейстер. Может быть, именно деду, с которым он также был схож всей своей натурой, Бетховен обязан теми одушевлением и настойчивостью, с которыми он преследовал свои гордые и смелые планы. Как бы то ни было, его талант развивался с поразительной скоростью. И на 9-м году жизни мальчик заметил, что он в своем искусстве превзошел отца. Когда же сам отец убедился в этом, то он поручил обучение сына более опытному преподавателю, певцу Пфейферу, занимавшему у Бетховена комнату. Но, несмотря на перемену учителя, сам метод остался тем же. Рассказывают, что часто, когда отец с Пфейфером поздно ночью возвращались из трактира, они вытаскивали мальчика из постели и держали его до утра у фортепиано. Это время оставило в душе Людвига неизгладимый след на всю жизнь. Но зато результаты этих занятий были таковы, что когда Людвиг играл вместе со своим учителем, который был хорошим флейтистом, и родственником-скрипачом, то под окнами их дома собиралась целая толпа. Прохожие останавливались и говорили, что такую музыку можно слушать день и ночь. К этому же времени относится небольшое путешествие, которое Людвиг совершил с матерью в Голландию, где он своей игрою возбудил всеобщий интерес. Но в материальном отношении путешествие было, по-видимому, не особенно удачно. По крайней мере, по возвращении мальчик неоднократно повторял: «Голландцы – скареды. Я больше никогда не поеду в Голландию». Хотя занятия с Пфейфером продолжались всего один год, тем не менее, будучи уже знаменитым композитором, Бетховен не раз говорил, что он именно этому учителю более всего обязан. И однажды, узнав о бедственном положении Пфейфера, послал ему значительную денежную помощь, хотя сам всегда был в стеснительных обстоятельствах. Пфейфера сменил старик Эден, уже более 50 лет занимавший должность придворного органиста, один из лучших друзей старого капельмейстера. Вероятно, в память об умершем друге он стал бесплатно заниматься с его внуком. По-видимому, старик имел малое влияние на мальчика, тем более, что мог уделить немного времени занятия с ним. По смерти Эдена учителем Людвига сделался преемник его, знаменитый в то время композитор, пианист и органист Нефе. Никогда еще Людвиг не имел такого верного друга, какого нашел в своем новом, еще молодом учителе, постоянно заботившемся о своем ученике и бескорыстно помогавшем ему. Мальчик, которому шел уже 12-й год, занимался исключительно игрою на фортепиано и органе и достиг в этом большого совершенства. Но до сих пор он серьезно не пробовал своих сил в сочинении. Хотя энергичный, впечатлительный, одаренный огненной фантазией Людвиг без сомнения пытался уже не раз изливать свои мысли и чувства в звуках, но Нефе был первый, занявшийся развитием той способности мальчика, которая сделала его впоследствии великим. Вот что писали о нем в тогдашних газетах. Людвиг ван Бетховен – мальчик 11 лет, выдающихся дарований. Он отлично играет на фортепиано и прекрасно читает с листа. Господин Нефе дал ему также, насколько позволяли остальные занятия, некоторые указания по генерал-басу. Теперь он занимается с ним упражнениями в сочинении и для ободрения его издал сочинение им 9 вариаций на тему марша Дресслера. Этот молодой гений заслуживает помощи для заграничного путешествия. Из него выйдет, наверное, второй Моцарт, если он будет продолжать, как начал. Нефе относился к своему ученику очень серьезно, особенно стараясь развить в мальчике музыкальный вкус, для чего заставлял его изучать лучшие произведения Баха, Генделя, Гайдна и Моцарта. Первые опыты Людвига в сочинении Нефе критиковал чрезвычайно строго, что давало нередко самолюбивому мальчику повод горько жаловаться на страшную придирчивость и несправедливость учителя. Но, несмотря на это, он вполне оценил все, что Нефе сделал для него, и впоследствии писал своему бывшему учителю: «Благодарю вас за советы, которые вы мне давали при моем стремлении к усовершенствованию в божественном искусстве. Если я буду когда-нибудь великим человеком, то в этом и ваша заслуга». Летом 1782 года Нефе был уволен в продолжительный отпуск и должен был оставить вместо себя заместителя. Этим заместителем стал никто иной, как 11-летний Людвиг ван Бетховен, уже пользовавшийся славой отличного органиста. Новая должность была нелегкая, так как органисту приходилось играть в церкви ежедневно, по праздникам же 2, а иногда и 3 раза в день. Но маленький заместитель так хорошо справился со своей задачей, что Нефе по возвращении оставил его своим помощником. На следующий год, на время отсутствия придворного капельмейстера Лукези, Нефе было поручено исполнение его обязанностей. Но масса выпавшего таким образом на долю органиста труда заставила его передать часть своих обязанностей помощнику. И вот тогда уже 12-летний Бетховен сделался чембалистом, то есть пианистом, в оркестре. На него легло также ведение театральными репетициями, пост и почетный, и вместе с тем ответственный. Через год он был сделан придворным органистом, а еще через год уже получал 150 гульденов, около 90 рублей, в год жалования, то есть половину всего получаемого отцом годового содержания. Таким образом исполнилось заветное желание отца, и 15-летний сын сделался поддержкой семьи. Вскоре ему суждено было стать ее главой. Одна из хороших знакомых Бетховена рассказывает, что она часто видела, как Иоганн ван Бетховен, красивый высокий мужчина в напудренном парике, шел по улицам Бона на репетицию или в капеллу, и рядом бежал сын его, коренастый мальчик в костюме придворного музыканта. И каким удовольствием светилось лицо отца от сознания того, что его мальчик исполняет дело взрослого мужчины.